Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас в нашей студии и перед нами. Ну, представляйтесь.
Здравствуйте, меня зовут Лилия Козлова.
Ну, Лилия, вы как тут у нас оказались-то, расскажите, в студии?
Я выпускница школы Портнова в совсем недавнем прошлом.
Вот. Насколько недавним?
Я закончила школу 4 месяца назад.
Пошли на практику.
Да.
Вас там хотят теперь на постоянную работу оставить.
Да, обещают.
Обещают. Но вы там что, 4 месяца, вы чему-то научились такому?
Я на самом деле была 3 месяца, да, и научилась уже очень многому.
А образование у вас какое предшествующее?
Менеджмент.
Ну, чего менеджмент?
Бизнес администрейшн.
Ну, удалось поработать по этой части или как?
В Штатах нет, в России, да.
А где вы в России жили?
Город Ульяновск, Поволжье.
Вот то, что Симбирск, вот тот?
Да, тот самый Симбирск.
Так он до сих пор Ульяновск?
Он до сих пор Ульяновск.
Ну, ты смотри. Ну, жили вы в Симбирске, никого не трогали. Закончили там же университет?
Да.
С мамой и с папой жили, ходили, учились?
Ну, жила без мамы с папой.
Так.
Ну, ходила, училась.
Училась, закончила. Потом что делала?
Потом работала.
Ну, что делала-то?
Я работала у оператора сотовой связи, мобильной телесистемы.
То есть там денежки должны быть у них?
Да, денежки есть.
Ну, вот по ульяновским понятиям, вы хорошо зарабатывали так?
Ну, скажем так, стабильно, хорошо, звезд неба не хватало.
Ну, понимаете, а вот с точки зрения, вот, допустим, красивой девушки, вот в Ульяновске труднее выживать, чем в Америке? Конкуренция там выше?
Ну, как сказать? Не то, что дело не в конкуренции, на самом деле. То есть красивым девушкам, наверное, легче в любой стране. Вот смотря какие аспекты мы рассматриваем.
Ну,
выживание.
Ну, это я так не конкретно, я так в целом спросил. Я-то имел в виду, что просто, ну, как бы вот, есть такая мулька, что вот в России девушки, там, красивые девушки как бы больше там на долю, на единицу там.
Больше.
То есть есть такое. И следят за собой больше, да, так они там и подкрасятся, и там, и на каблучки там. А вам здесь удается на каблучках-то?
Да.
То есть вас никто не говорит, вы что тут нарушаете технику безопасности?
Нет.
Хорошо. Теперь вы сколько лет-то в Америке?
2 года.
И все это время в Сан-Франциско жили, да?
Да.
Ну, вот первые ваши впечатления какие были? Вот приехал человек из одной страны и в другую. И вот он с чем сталкивается? Вот я просто хочу как бы посмотреть вашими глазами, да, увидеть то, что многих интересует. Вот как там, знаете, вот что? У меня-то взгляд замыленный за столько лет, а вот вы, как человек относительно свежий.
Ну, опять же, у меня восприятие было, наверное, несколько искажено, может быть, с моими путешествиями по Европе.
То есть вы поездили?
То есть, да, и как бы на самом деле какого-то культурного шока для меня не было. Единственные проблемы, с которыми я столкнулась немножечко, это, конечно, язык. Вот. И в принципе, наверное, все.
То есть, как дома, фактически?
Ну, не как дома. Мне какое-то время я жила, например, в Германии несколько месяцев. Как бы тоже был опыт, да. Причем я жила в реальных условиях. Не как турист, не как студент. Вот, то есть...
Как с немецким вы обходились?
Ну, я жила в русской семье. Вот, как бы, то есть я одна не ходила. Ну, какие-то фразы тоже, то есть, чтобы там сходить в магазин или там спросить элементарные вещи на улице, как бы это хватаешь очень быстро, когда одеваться некуда.
А где в Германии?
В Германии это, получается, около Хальброна, Баден-Вюртембергская земля.
Понятно. Ну, то есть, неплохо тоже.
Хорошо, да.
Можно жить.
Можно.
Шнапс там.
Можно жить.
Сосиски. Хорошо. Теперь, все-таки, вот есть что-то в Америке, что, например, вас напрягает, или вам не нравится, или вы бы, например, хотели это изменить? Вот есть что-то такое?
Ну вот, судя по последним месяцам, это налоги.
Ну, конечно.
Это было открытием пока, да.
Ну, конечно, да, да. Ну, наступает момент. На самом деле, следующее открытие будет состоять в том, что от налогов можно по-честному как бы уходить, беря на себя какие-то обязательства в виде моргиджа, там, например, вот такое. Ну, это да, аналогия, конечно. А что-то такое, а что вот здесь есть такое, чего, например, трудно представить, без того, чтобы здесь оказаться. Я часто сталкиваюсь с тем, что ребята, которые вот смотрят, ну, интересуются, да, они и наш канал смотрят, и читают много, и так далее. И у них вот есть ощущение, что если он где-то прочитал, то он уже вот как бы, ну, знает. То есть он как бы на равных, что ли, с тем, который живет. Вот что живущий в Америке человек ощущает, чего прочесть нельзя? Вот есть такое?
Я думаю, это ощущение в целом. Да, на самом деле у меня здесь за 2 года жизни выработалось четкое ощущение того, что здесь легче быть счастливым.
То есть меньше мешают?
Больше возможностей быть счастливым, да. Угу. Как бы, может быть, не меньше мешают. Ну, в целом, то есть, сказывается.
А какие вот есть возможности, которых, например, не хватало дома, там, в Ульяновске, вот, чтобы быть счастливым? То есть, а здесь есть? Вот что это?
Ну, вот, например, мне очень нравится погода, да?
Хорошо, да.
Да.
То есть такой чисто внешний фактор.
Внешний фактор, да, но немаловажный. Потом здесь все какие-то возможные виды того же спорта, activities, они доступнее. Да, то есть здесь ты себе можешь позволить, ну, я не знаю, заниматься там скалолазанием, кататься на коньках, ходить в походы, там, не
то
знаю,
есть, серфить. То есть можно выбрать из более толстого каталога, так сказать.
Да, и все это доступно, то есть тебе не нужно копить для этого долгое время деньги, как в России, например, чтобы поехать в отпуск раз в год всей семьей.
Угу.
Вот. И как бы больше выбор.
Угу. А вот народ отличается как-то, вот люди, которые вокруг живут?
Конечно.
Ну вот чем отличаются?
Чем отличаются? Ну вот как я для себя сделала наблюдение, когда мне приходилось ездить здесь на общественном транспорте, что очень легко вычленить из толпы русских.
Заметно, да. Ну, да. Особенно новеньких, которые только приехали.
Да нет, на самом деле даже пожилое поколение, которое живет, то есть люди, которые приехали сюда в сознательном возрасте, и пускай здесь уже живут там 10, 15, 20 лет, как я это называю, у них во взгляде есть такой оттенок безысходности.
А что это? Вот у меня есть. Я тут много, нет?
Ну, как бы, опять же, смотря в какой момент ловить. Если человек контролирует себя, если человек тебя не контролирует.
Вот, а что же есть безысходности? Это, наверное, потому что в общественном транспорте.
Это, мне кажется, ну, какой-то просто какой-то взгляд, наверное, по жизни или какой-то вот этот оттенок.
Такой пессимистический.
Ну, так оно и есть. На самом деле, такой же взгляд я заметила у китайцев.
Ну, я соглашусь в том смысле, что какие-то обстоятельства бывают, когда ты вот смотришь и думаешь, что это он вот такой. Бывает, да, бывает.
А вот
бывает.
Возвращаясь к тому вопросу, что другие ли здесь люди, то вот все остальные люди здесь абсолютно другие, да.
А что они такие? Счастливые, довольные, что они? Добрые?
Они, наверное,
пофигисты.
Более добрые, более пофигисты, более наивные, наверное. Менее озабоченные какими-то проблемами.
Менее напуганные.
Менее напуганные, да, абсолютно.
Угу. Ну, хорошо. А вот, допустим, наши соотечественники здесь и там отличаются? Вот у нас в школе много ребят, да, из России, там, с Украины. Вот они здесь не такие, как вот они же были там, например. Здесь что-то происходит с людьми?
Ну, опять же, это сложно рассматривать. Это опять зависит, сколько человек здесь прожил, чем он занимался там, чем он занимается здесь. Опять это зависит от личности. Конечно, какие-то, мне кажется, положительные качества они приобретаются здесь в виде оптимизма, где-то, может быть...
Мне кажется, терпимости гораздо больше становится.
Ну, может быть. Ну, это достаточно сложно.
Хорошо. Как вы вообще попали к нам-то? Вот жили все в Сан-Франциско, никого не трогали. Не то, что вы там из Ульяновска ехали и думали, приеду, вот пойду там на тестера учиться. Не было такого?
Нет, такого не было. Просто у меня брат на самом деле работал в QA несколько лет. Сейчас он уже
там
девелопер.
Или тут?
Нет, здесь.
Угу. То есть у вас брат еще тут?
Да, у меня брат.
Родной?
Родной.
О, окей.
Вот, но у него, правда, было образование, там, хоть и незаконченное российское, он продолжал здесь именно в IT-сфере. Вот. Ну, как-то вот мне стало интересно то, чем он занимается, и я стала узнавать, как я могу на это выучиться.
И брат говорит, а иди-ка ты в тестеры.
Да, он мне с первого дня моего пребывания здесь сказал, иди в тестеры, программисты.
А что у вас с английским было на момент приезда?
С английским, ну, как сказать, у меня была когда-то заложенная база английского, но это было 10 лет назад.
А чем заложили базу?
Чем заложили базу?
Ну, в английской школе учились.
Английская школа, потом российско-американский факультет в университете.
То есть там учили на английском или что?
Да, у нас большая часть предметов была на английском.
То есть вы не то, что прям не с улицы, поэтому вы легко влились.
Как бы. Ну да, как бы мне на самом деле просто пришлось это вспомнить и преодолеть какой-то именно языковой барьер разговора.
А вот такой вопрос я вам задам. Я иногда, знаете, там, рыская по просторам интернета, попадаю в странные места в какие-то. Вот в частности, например, я несколько раз налетал на каких-то женщин, русских в Америке, которые говорят, что в Америке, вот, например, выйти замуж вообще ничего не стоит. Вот, допустим, ты можешь приехать по туристической визе, если ты вот настроен на то, чтобы там выйти замуж, вообще-то полно народу, которые только и мечтают, что жениться. Вот комментарии есть к этому?
Дурное дело не хитрое.
Нет, ну, нет, я понимаю, что выйти замуж очень-очень классно, да. Это одно, а выйти замуж там лишь бы как, это другое. Но в целом вот обстановка.
В целом обстановка, но опять же, смотря на кого. Да, то есть, если мы говорим, например, о мужчинах старше тебя там на 20-30 и выше возрастом лет, или это, например, я не знаю, какие-нибудь мексиканские парни, то как бы вот за эту прослойку очень легко выйти замуж, да.
То есть, грубо говоря, так, если девушка там, не знаю, там 25 лет, угу. То и она хочет выйти за кого-то, что лет там 45-50, угу. Ну это как-то перебор все-таки, нет?
Для меня, да.
Но... Нет, я посмотрю на себя, например. Угу. Вот скажем, вот мне там, не знаю, там 57. Но даже если есть там девушка там 28 лет, которая там готова была бы выйти замуж, ну как-то, не знаю. Что-то. То есть первая мысль такая, а зачем ей это надо и кому, ну, почему вот так? Вот эта диспропорция должна компенсироваться чем-то, я не знаю.
Ну, я в такой ситуации не была, к сожалению, не знаю.
А может, и к счастью.
К счастью, не была, не знаю, к сожалению.
Окей. Ну хорошо, а вот из того круга, который вы знаете людей, вот в Сан-Франциско, да, вот вы же там разных людей видели. Вот как люди в Америку попадают? Там не вы, не я, но вот люди вокруг. Потому что это один из вопросов, который интересует тех, кто смотрит наши сюжеты. Вот они смотрят на вас. Первый вопрос у них, а она свободная, потому что... А второй вопрос у них, а как она сюда попала? Мне все время говорят, вы же самый главный вопрос не осветили, как человек попал. Ну вот как люди попадают в Америку из тех, кто в Сан-Франциско вам попадался?
Ну, очень большой процент студентов. Это студенческие визы, это working travel.
И что с ним потом делается?
А потом уже каждый как умеет. То есть кто-то, например, продолжает учиться и продлевает себе учебу несколько лет, студенческую визу, пока не находит какой-нибудь, например, internship или компанию, которая готова сделать рабочую визу. Угу.
То есть, значит так, студенческая переходит в рабочую дальше.
Да. Потом кто-то выходит замуж.
Понятно.
Ну и мальчики, кстати, тоже.
Да, женятся, так.
Вот. Очень большой процент, ну, по крайней мере, с которым я сталкивалась, выигрывает грин-карту.
Прямо тут на месте?
И в том числе и на месте. То есть некоторые приезжают уже с выигрышем, либо кто-то начинает играть здесь и получается в процессе. Там.
То есть, допустим, если он был даже в нелегалке, то грин-карта как бы его амнистирует, выигрыш, да? Или как?
Это я не знаю, я знаю, что студенты так делают. Что они здесь учатся.
И многие выигрывают.
Да, и в это время выигрывают.
Когда только началась грин-карт-лотерея много лет назад, я помню, что там даже поговаривали, что тем, кто здесь в стране, как бы легче выиграть, что ли, я даже не знаю, как-то вот, мол, какое-то у них преимущество, потому что очень многие тогда выигрывали из тех, кто был в стране. Я думаю, что просто, может быть, тогда меньше играли, меньше знали об этом там, в других странах. Но, во всяком случае, да, я помню, было такое. Ну, а еще что? А вот беженцы какие-нибудь попадаются?
Попадаются, причем очень смешные беженцы.
Расскажите.
Ну, это в основном сексуальные меньшинства.
Ой.
Да.
Это вот такие беженцы? То есть, в смысле, политическое убежище получили? И сайлор?
Да.
А что сейчас вот сильно дают по этой части? Это массово?
Ну, может быть, просто это накладывает отпечаток, то, что я живу в Сан-Франциско. Угу. То есть, известно, что это столица, да, движения. Да. И, грубо говоря, люди, когда едут из других стран и просят убежище по этой части, как бы, да, то логично, что они приезжают в Сан-Франциско. Угу. И что здесь эти процессы выиграть проще.
Угу.
Вот. Может быть, это поэтому. Как в других штатах, я не знаю. Там, может быть, другие какие-то.
А по бизнесу, может, какие-то люди, нет? Там приехал, бизнес открыл там.
Я знаю о таких возможностях, что если ты покупаешь здесь дом, или ты открываешь бизнес и создаешь там больше 10 рабочих мест, то ты можешь претендовать на получение. Но у меня таких знакомых
Насчет нет. Дома я что-то сомневаюсь.
Там вроде бы было, если ты покупаешь собственность от миллиона долларов.
Я честно говоря, не знаю. То есть я разговоры слышал, но так, чтобы реально это было, я не очень себе представляю.
Я тоже не сталкиваюсь с реальными примерами.
Хорошо. С точки зрения вот такой. Приезжает человек, неизвестно откуда, ну, пусть даже из Ульяновска. Вот он приехал, раз, в Сан-Франциско. А как ему заработать на жизнь? Вот какие основные способы заработка у новичка? И отдельно, если можно, вот если он совсем по-английски не рубит.
Если он совсем не рубит по-английски, то добро пожаловать в Ричмонд.
Это русский район.
Это русский район Сан-Франциско, да.
Так. Где... И что он там будет делать?
Ну, у нас очень много там магазинов, в принципе, кафе, банки. Ну, в принципе, вся сфера обслуживания как бы настроена на то, что она обслуживает русских покупателей. Угу. Многие из которых точно так же не говорят по-английски. Вот. И все бизнесы приветствуют иметь работников, которые говорят на русском.
То есть даже, например, какой-то китайский магазин может иметь кого-то, кто говорит по-русски, просто потому что много русских клиентов.
Да, абсолютно.
То есть есть работа, они не пропадут?
Есть. Работа есть всегда.
Хорошо. Теперь, а если он более-менее такой, ну, как бы есть у него английский какой-то? Не, может быть, не идеальный, но какой-то есть такой функциональный человек с английским языком. Вот он приехал, что вот он может делать?
Ну, как бы я видела, что в основном... Очень, ну, женщины в основном идут либо в бейбиситеры, либо ухаживают за инвалидами. Угу. Вот, очень как бы востребованные.
Это даже с языком, который...
И с языком, да, потому что это не только нужно ухаживать за русскими пожилыми людьми, угу. А просто именно стоит большая проблема, что некому ухаживать за инвалидами, например. Вот. И приезжие люди соглашаются на меньшую цену.
Угу.
И...
Это правда. Очень много таких, что, допустим, дети у него там один в Нью-Йорке, другой в Бостоне, сам он живет в Сан-Франциско, ухаживать за ним некому. А деньги, в общем-то, у ребят есть. То есть они бы заплатили, но нужен какой-то адекватный человек. Большая проблема адекватных. Я вот так слышал от тех, кто нанимает, там, бэбиситера или по уходу кого-то. Говорят, что какой-то сплошной неадекват идет, что страшно им доверить ребенка или даже пожилого человека. Какие-то странные люди, очень много странных. Ну, хорошо. А там есть стройка, официантки, вот это как?
Официантки, да. Стройка, наверное, не знаю, не приходилось.
Нет, ну для мальчиков там. А вот, например, тракеры есть знакомые у вас?
Тракеры знакомые, ну, наверное, бывшие тракеры.
Вот те, кто здесь водит трак, нет таких?
Ну, которые в данный момент нет.
Вот ваш круг общения.
О, кстати, я могу сказать, я знаю очень много приезжих мальчиков,
да.
Уходят в такси работать в Сан-Франциско, в этот бизнес.
Там нет таких денег даже близко, как в Нью-Йорке. То есть в Нью-Йорке таксист там может и 80, и 100 тысяч получать. Здесь у них гораздо меньше заработки.
Ну, факт остается фактом. То есть язык нужен минимальный, есть GPS, наверное, и как бы нужно получить права, и вот ты уже работаешь.
Ну, такси, да, это как бы характерный такой бизнес для новичков, это правда. Ну что же, Лиля, есть что-то такое, что вы хотели бы сказать ребятам, которые на той стороне ручья, там? Вот. Я не знаю, приободрить или, может быть, поделиться чем-то. Или... Ну, вообще, вот вы же сами там были еще пару лет назад, были на той стороне. Вот туда.
Я могу сказать только одно, что те, кто думает о том, приехать сюда или не приехать, хорошо здесь или плохо, могу сказать, приезжайте, хорошо, что упорный добивается всего, и было бы желание... Как говорится, все получится.
А если желания нет, тогда пусть там сидят.
Если желания нету, да, то нигде ничего не получится.
То есть не пропадем.
Не пропадем.
Слушайте, а вот кризис, говорят. Вот вы тут два года какой-то кризис у нас. Вы как-то на себя почувствовали?
Смотря, ну нет, я, наверное, не почувствовала, потому что я еще сравниваю, да, со своим состоянием 2 года назад там.
Угу. Вот. А, ну да, надо было сначала здесь... куда-то подняться, чтобы потом было откуда, значит, упасть.
Да, да.
Понятно, да. То есть меньше всего кризис замечают новички.
Угу.
Ну, хорошо. Ладно, спасибо большое. Вы на прощание, у нас такая традиция, вы на прощание так вот ручкой помашите. И вот такой вопрос уже, если кто-то вот вдруг, знаете, бывает, говорят, я готов из Нью-Йорка приехать, все бросить, мне так, я без Лили больше жить не могу. Значит, так им приезжать или что вообще? Как?
Ну, я думаю, не сейчас. Сори.
Ну, на этом мы и закончим. Спасибо.